Уважаемые наши слушатели, здравствуйте. Еще раз мы продолжаем наш радиоэфир. Это «Беседы о вечном». В студии ведущая Евгения Боярских. Сегодня наш гость – это протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи Екатеринбурга. Страстная седмица уже готовит нас к празднику Пасхи. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья, дорогие братья и сестры.
Вот именно таким образом я начинаю сегодняшнюю нашу программу, когда говорю, что именно Страстная Седмица готовит нас к празднику Пасхи. Мне очень, опять же, понравилось, и приходится довольно часто цитировать кого-либо или что-либо. Вот очень понравилось, как сказал протоиерей Владимир Воробьев о том, что службы Страстной Седмицы – это своего рода произведение искусства. И вот мне хотелось бы, конечно, поговорить с вами о предстоящей неделе и задать вам сразу же вот первый такой вопрос мой. Почему он даже как-то, может быть, звучит, ну, так, жестко? Почему падшему человеку очень трудно быть со Христом?
Ну, в силу как раз его падшести, потому что, как говорил один святой, я, к сожалению, не помню сейчас точной цитаты, что подобное соединяется с подобным. То есть грехи наши, они нас отделяют от Бога, а когда мы становимся добрыми, добродетельными, то, конечно же, в меру нашей добродетельности мы приближаемся ко Христу. И вот предстоящая Страстная Седмица, уже идущая Страстная Седмица, она, я думаю, что она не только готовит нас к празднику Пасхи, она сама по себе имеет все-таки свое глубокое значение. Хотя вроде бы людям, далеким от церкви, особенно в наше время, не совсем понятно, какой может быть смысл в страданиях. Даже советские люди, коммунистически настроенные, они все-таки героизировали страдания, то есть считали, что это что-то героическое. Вспомним, кто постарше, фильмы, ну, или произведения искусства про Павку Корчагина, как они там страдают, строят чего-то там, узкоколейку, мучаются, и все это для потомков, все это для будущего. Как говорили в те времена, что мы должны как бы лечь в землю, стать навозом для будущего счастья наших потомков, для будущего коммунизма, который будет на земле. Но страдания не отрицались как таковые, ценности их тоже имелось определенные. Хотя я не совсем уверен, что все-таки вот эти страдания, они правильная направленность у них верная была, потому что пропала идеология коммунистическая. Что сейчас с узкоколейкой, что с ней делать-то сейчас? Вот. Христианское страдание, конечно, отношение к страданиям, конечно, совершенно другое и имеет другой смысл и содержание. Но мы живем в такое время, когда даже само слово «страдание», оно для человека кажется чем-то лишним, мешающим нормальной, хорошей, счастливой жизни. И не всегда даже людям понятно, какая может быть Страстная Седмица, Страстная Неделя, что за страсти Христовы, для чего все это нужно переживать, для чего во всем этом нужно даже участвовать. Ведь мы говорим, что вот праздник такой-то у нас, служба такая-то, но не надо забывать, что эти службы, эти праздники, они не просто нам являются напоминанием тех или иных событий, они стремятся нас ввести в само событие, которое вроде бы было когда-то, но в то же время оно и сейчас происходит, и войти именно не как какие-то сторонние наблюдатели, а желательно во всей полноте войти в это событие. Вот от этого и красота богослужения Страстной Седмицы, что она стремится по дням, по часам, а то даже и по минутам восстановить все те события, которые были тогда 2000 лет назад, и чтобы мы стали их участниками, их участниками. Конечно же, человеку трудновато бывает сейчас сопережить вот все то, что когда-то происходило, и находиться со Христом и учениками в горнице, на Тайной вечере, и идти в ночь в Гефсиманский сад, и в том числе быть у креста Христова, и вот вместе с апостолами находиться в том мраке, в том горе, хотя бы, скажем так, погружении этого горя, потому что мы вообще, как мне кажется, умеем мало сопереживать и сочувствовать.
Сострадать.
Нам порой кажется, что мы кому-то сострадаем, о чем-то переживаем за другого человека. Но, к сожалению, это вот не всегда так. Даже такое взять событие трагическое, как смерть человека, похороны. И, казалось бы, люди, самые близкие, пришли провожать усопшего. Уж куда больше-то они-то плачут. Уж куда больше-то на них, что называется, лица нет. Но тоже задаешься вопросом, о чем они, о ком они страдают. Сострадают они или страдают? Потому что одно дело сострадать другому горю, сочувствовать другому человеку, а другое дело переживать самому, потому что самому мне плохо, самому мне нехорошо. И люди верующие, богословы христианские, проповедники отметили одну важную вещь, и психологи об этом же говорят, что нередко, когда провожают в последний путь близкого и родного человека, то люди не столько усопшему сострадают, не о нем скорбят, сколько себя жалеют, что они что-то потеряли, у них что-то отнялось, вот у них лично что-то пропало. И таким образом получается, что мы не очень-то и умеем сострадать-то по большому-то счету. А ведь сострадание – это одно, мне кажется, из важнейших качеств, один из главных показателей любви. Ведь мы, как раз вот наша любовь, она в чем проявляется? В сочувствии, сопереживании, сострадании. И, как заметил в свое время, мне удалось слышать один проповедник, он очень хорошо сказал, он сказал, что сорадоваться человеку вообще очень тяжело, практически невозможно сорадоваться. Вот сострадать еще, сопереживать можно. Если у моего неприятеля какого-то человека, с которым я во вражде, случилось горе, ну, умер близкий человек, то я могу ему как-то посочувствовать, так сокрушенно головой покивать, но радоваться вместе с ним, если у него какая-то удача, ну, я не знаю, выиграл какой-нибудь там приз, спортлото или еще чего-нибудь случилось, то вряд ли я вообще этого стану делать. Но, оказывается, и мы и сострадать-то, как вот мне кажется, не очень-то умеем. Почему я еще такой вывод делаю? Потому что вот начнется богослужение Страстной Седмицы, именно самые значимые события смерти Иисуса на Голгофе, предательство даже, начнем с этого, оставленность его учениками, неправедный суд, покинутость всеми, смерть его на кресте Голгофском, когда он говорит, что все его оставили, и даже говорит: «Господи, что ж ты меня оставил?» Вот. И мы переживаем такие трагические события, но вот так вот в глубине своего сердца, когда мы находимся в храме за богослужением, я не уверен, что у нас такое какое-то сопереживательное состояние, сострадательное состояние. Да, сам характер службы, сами песнопения, молитвы, которые звучат во время богослужений, евангельские чтения – особенно вот Евангелие страстей Христовых, они все нас настраивают на этот лад, все говорят нам об этом. Но это вот такое внешнее воздействие. Не всегда мы достигаем той глубины отклика, которой бы хотелось для нас, когда мы пережить должны вот такие драматические, такие трагические события. Даже если слезы какие-то бывают у человека и сокрушения, то опять же, может быть, я излишне придирчив, конечно же, но мне кажется, можно где-то себя спросить, а вот я Христу переживаю или просто о своей судьбинушке плачу, что вот доля человеческая такая трагичная, что в жизни случается и страдания, и мучения, и обиды, и смерть, потому что когда вот мы в храме стоим и слышим все, что во время богослужения происходит, мы ведь на себя немножечко все это переносим и думаем, а вот мы-то как вот нам-то тяжело приходится, мы какие страдальцы.
Потом обливаемся, да, стоим?
Да, потом обливаемся, да. Тяжело нам стоять еще во время службы, да, даже так вот, да и в животе что-то немножко подсасывать начинает. То есть таким образом богослужения Страстной Седмицы, они силу имеют еще ту, и значение имеют то, что они проверяют нашу любовь, способность нашу любить Христа. Да, они готовят нас к Пасхе, Христову воскресению, но мы прекрасно знаем, чтобы праздник Пасхи, событие это было нас действительно полноценным, действительно радостным, незабываемым, неприходящим, его значение было. Для этого нужно пройти со Христом, с его учениками, через все те события, которые ему предстояло пройти перед своим славным воскресением.
Уважаемые слушатели, отец Алексей Долгоруков, участник сегодня бесед о вечном, батюшка-настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Напомним номер телефона эфирной студии 379-65-94, 379-65-94. Вот нам на вчерашней службе батюшка сказал, что пост уже закончился. Вот и у нас тут некоторые разногласия такие возникли. Вот мы пытались вот как бы с коллегами решать вопрос. Вот как бы пост закончился, а седмица, вот Страстная Седмица, это тоже неделя как бы, ну она, понятно, что совершенно особенная и особо постная. Вот как это понять? С одной стороны, закончился пост, четыре десятницы, да? А еще и вот как бы Страстная Седмица. Как вот это все?
Ну, я думаю, что никакого тут недоразумения быть не должно. Да, действительно, 40 дней поста закончились. И Страстная Седмица, она не входит в эти 40 дней поста. Но так как она имеет особый характер, то, конечно же, это время воздержания. И даже особого напряжения для человека. Вот буквально мне вчера не батюшка, правда, одна наша прихожанка пожилая, перед тем, как подходили все ко кресту, подошла и строго так это наказала. Батюшка, да, вы скажите им, пусть все дела на неделе отложат. Пусть все оставят, пусть в храм идут все, они меня не послушают, а вас послушают. Скажите им, пусть Евангелие обязательно страстей Христовых все читают. И она, конечно же, совершенно права. Это такое время, когда мы должны где-то свои дела и отложить, и почаще бывать в храме. Тем более, что каждый день Страстной Седмицы имеет особое значение. Но напомню, что именно самое большее значение, как бы такое, оно имеет, это у нас четверг, пятница, суббота. Как вы знаете, в четверг это Тайная Вечеря, когда Господь со своими учениками праздновал Пасху, праздновал тайно, потому что враги стремились схватить его. И эта Тайная Вечеря, она стала, огромное значение дало христианской церкви. Она как бы, ну, что ли, стала таким созданием, фундаментом церкви. Потому что куда мы приходим в храм Божий? где собирается церковь? Вот на этой трапезе Господней, которая была им установлена. Примите, едите, пейте от нее все, это есть кровь моя. И мы, ученики Христовы, так же, как 2000 лет назад, собираемся в храме, и так же Господь нам говорит, примите, едите, пейте от нее все. И более того, когда человек отпадает от христианской церкви, то мы с ним перестаем вместе причащаться. Ведь как определить, православный христианин или нет? Есть разделение церковное или все мирно? А как раз вот по чаше, по отношению к чаше Христовой, оно и происходит. Если у нас раскол с какими-то людьми, и даже православными христианами, и никаких у нас догматических там разногласий нет, но раскол произошел, бывали в истории. Вот недавно у нас такой раскол, слава Богу, врачевался зарубежной церковью русской, то это означает, что мы не причащаемся от одной чаши. Вот это самый главный знак – подойти к чаше. Потом, конечно же, вот знаменитые, буквально уже люди, уже далекие даже от веры, знают, в четверг читаются страсти Христовы. Во многом знают о них благодаря творениям, лучшим творениям мировых композиторов, которые писали музыку на эти страсти Христовы. Мы знаем с вами знаменитые страсти Баха, написанные им. 12 Евангелий, 12 отрывков берется из четвертого Евангелия, где в хронологическом порядке повествуются все события от вот этой Тайной Вечери до смерти Иисуса на кресте и даже до его погребения.
Батюшка.
Да-да.
Вот тогда вы расскажите про сегодняшний Великий Понедельник, что у нас сегодня церковь вспоминает патриарха, ветхозаветного патриарха Иосифа прекрасного, да, смоковницу, и сегодня как раз начинается чин варения мира.
Ну, вы, собственно говоря, уже все рассказали, да, это действительно. Почему мы вспоминаем Иосифа? Потому что говорится, что он как бы являлся своего рода прообразом ведь Христа. Здесь мы отыскиваем в Ветхом Завете те события, те тексты, которые как бы созвучны христианской вере, они, и они уже по-другому смотрятся в свете евангельском для нас с вами, христианами, что жизнь этих людей, это не просто какие-то далекие события, но они послужили как бы прообразом того будущего, приготовления, вот как мы готовимся и постом, и страстной седмицы к воскресению Христову. Точно так же эти события Ветхого Завета готовили нас к Новому Завету. Ну, а что касается мироварения, и это уже церковные такие службы, которые совершаются патриархом святейшим, они нас, конечно же, так мало касается, но просто нужно тоже о них знать хотя бы самые простые вещи. Я думаю, что сейчас вот об этих событиях, если вкратце, многие люди узнать могут из изданий, из нашей православной газеты, из телевидения православного, и даже в интернете очень много об этом информации. Это тоже все хорошо можно узнать
у нас. На разных сайтах.
Да. Ну вот все-таки пятница. Пятница. Мы уже подошли сейчас к пятнице. Великий пяток называется. Смерть Иисуса на кресте. Это вот по хронологии все происходит. Христос, преданный на неправедный суд, умирает на кресте. И поэтому этот день считается в отношении воздержания самым строгим в течение всего года. Сам день строгого поста, Великая Пятница.
Литургия
не совершается поэтому. Но мы знаем, что одно очень важное богослужебное событие происходит в этот день. Это погребение Иисуса Христа, когда образом этого погребения является плащаница, икона, вышитая, написанная, Христос во гробе, Христос мертвый, она выносится в храм для целования, для почитания, для того, чтобы мы вот как бы всеми возможными средствами здесь церковь стремится нас вести вот те евангельские события, которые когда-то происходили. День строгого поста, день воздержания. И, наконец, суббота. Суббота – это вообще необычный день, конечно же. С одной стороны, она еще остается там, во мраке, в этом ужасе, который происходил вокруг Христа и со Христом. Но, с другой стороны, она уже окрашена в какие-то необычные тона. Поэтому и суббота считается вообще тем днем, в котором мы сейчас с вами живем. То есть мы люди Великой Субботы, как говорил один проповедник. Мы живем в то время, когда Христос восстал из мертвых, но нет еще всеобщего воскресения. И мы живем вот на пороге как бы двух вот этих вот измерений. Дети Великой Субботы. Для нас есть и страдания, и скорби, и все зло, которое происходит в мире, но в то же время для нас уже и воскрес Христос. И поэтому во время богослужения в Великую Субботу совершается переоблачение уже в белый цвет, богослужебный цвет. Тем более, что Великая Суббота в Церкви Христианской была днем крещения. Это переоблачение, кстати, напоминает, что многие люди тогда, ну и сейчас это, к счастью, происходит, эта традиция возвращается. Люди готовились Великим постом, во время Великого поста к крещению, и во время Великой Субботы, когда читаются ветхозаветные чтения Паромии, совершали священнослужители крещение, и уже в белых одеждах, с зажженными свечами, шли новокрещенные в храм, шли к причастию участвовать в вечере Господне. Вот примерно такой вот, если можно так кратенько обрисовать, то, что происходит во время Страстной Седмицы. Но мало знать ход богослужений, мало знать, что кому как посвящается. Действительно очень важно здесь вникнуть в песнопения, которые звучат, и, конечно же, в Евангелие, потому что Евангелие во время Страстной Седмицы, оно является главной книгой, тем более, что положено в первые дни прочитать все Евангелия,
Страстной Седмицы.
Да. Это, конечно, сейчас не всегда так делается. Это в храме, причем не просто частным образом. Это богослужебное чтение. Не всегда так делается, потому что очень большой объем, и на весь Великий пост разделяют по отрывкам евангельским. Но так, по богослужебному уставу, все Евангелие прочитывается в первые дни Страстной Седмицы. И поэтому для нас Евангелие в эти дни, если для Ветхого, для Святой Четыридесятницы, 40 дней поста, главной книгой, пожалуй, все-таки был Ветхий Завет, и многие чтения во время богослужений звучали именно оттуда, из Ветхого Завета, то здесь уже мы должны... Это как раз ведь направлено, говорит о том, что... Вот люди готовились когда-то к крещению, а готовились и никак, а вот знакомились со Священным Писанием, потому что не было книг, как вот сейчас у нас с вами, и люди приходили в церковь, и там они слушали, и все слушали от начала, с первых строк, с первых слов Библии, и заканчивая самыми последними строками, и, конечно же, накануне самой Пасхи нужно было людям познакомиться как можно более глубоко с Евангелием, с благой и радостной Христовой вестью.
Батюшка, ну вот скажите, служба в храме начинается ведь в 12 часов, да? С субботы на воскресенье.
Вы имеете в виду в 0 часов,
да,
хотели сказать.
Да, да, в 0 часов, 12 часов ночи. Вот все-таки... Деток-то нужно брать с собой в храм?
Ну, а почему бы нет? Конечно, нужно.
Уснут я думаю, ведь где-нибудь.
Ну, уснут. Ну,
под лавкой.
Вы потом их под лавкой, потом пошарите после службы, вытащите их за ноги оттуда, и все. Чашу подведете ко причастию, и можно будет домой идти. Нет, конечно же, этот все нужный вопрос решать, как говорят, индивидуально. Потому что
но
это
до
12
зависит... это сложно ребенку до 12 ночи.
Зависит это в какой-то степени от удаленности нашей от дома. Ну, чужой подготовленности. Никакой тут особой подготовленности не надо. К чему тут готовиться-то надо?
Не спать.
Не спать к тому, чтобы... Вы знаете, там вот, когда начинается вот эта суета накануне крестного хода, перед этим, во время 12 часов...
Возбуждение.
Когда возбуждение, так, зажигаются свечи, фонари, колокола звенят, то дети все обычно просыпаются, когда начинают особенно кричать радостно, «Христос воскресе!» Я думаю, что... Ну, потом, может, у них где-нибудь действительно... Или даже домой пойти уж, ну, если даже уснут где-то под лавочкой. Ну, ничего, поспят.
Или на лавочке.
Вот, или на лавочке.
Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый день. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, сейчас вот читают по радио Библию нам, и Бытие, Исход, и вот у меня ну, вот очень яркое событие, это египетские казни. Скажите, вот ну, в израильской истории, в Ветхом Завете это описывается, а в египетских-то хрониках об этом хоть что-то есть? Об этих египетских казнях?
Вот, это, к сожалению, не по адресу обратились, прямо скажу. Это надо к хорошему библеисту, и не просто даже библеисту, но к знатоку древней истории, в том числе египетской истории. Я не знаю, честно скажу, есть ли это событие, говорится ли об этих событиях в египетской хронике. Но сколько знаю, кое-какие сведения об народе израильском есть, содержатся в хрониках египетских. Что касается казни, не знаю. Но с другой стороны, ведь нужно же немножечко Библию понимать не совсем. Есть, конечно, буквалистическое такое понимание, но мне кажется, оно уже и раньше, и сейчас никогда не преобладало, что вот недавно буквально один священнослужитель, был такой разговор у него с ученым, и этот ученый говорит, вы что, говорит, верите во всемирный потоп? И ученый говорит, священнослужитель говорит, да, верю, сразу же скептическая улыбка, что это такое за безобразие. Я вот, например, тоже верю во всемирный потоп. Ну что значит, опять же, слово «всемирный»? Это во всем мире, в каком мире-то? На Луне был потоп или нет, спрашивается. Наверное, все-таки не было. О всемирном потопе говорится еврейскому народу. Если всемирный, то прежде всего, наверное, для этого еврейского народа. Были какие-то подобные события, они описаны, что касается потопа в эпосе на древних народов, даже у американских народов об этом говорится. Но это не значит, что это тот же самый потоп, о котором говорится у евреев. Точно так же с этими египетскими казнями. Ведь нужно понимать, что здесь еще имеет значение не то, что происходило исторически, хронологически для нас с вами. Мы не ищем вообще, да и мне как-то в голову никогда не приходило вас рассматривать вот эти события с какой-то такой исторической точки зрения. Потому что Библия – это не учебник истории, географии, ну, чего угодно, астрологии даже, тем более уж астрологии. Библия – это учебник духовной жизни. И здесь, в том числе и в египетских казнях, и во всемирном потопе, в любом событии, которое нам кажется таким вот странным, непонятным, порой и сомнительным, здесь нужно искать духовный смысл. Прежде всего, и самое главное, духовный смысл. Что являл нам, что говорит нам Господь через вот эти события, через это описание для нас с вами, особенно для христиан? Тем более, что действительно мы, христиане, уже и на Ветхий Завет немножечко начинаем по-другому смотреть. Вот как сегодня говорилось и о тех событиях, которые происходили, мы включаем их в наше богослужение, рассматриваем смысл этих событий, но уже в другом христианском ключе. Не знаю, прямо скажу, говорилось ли о казнях египетских, хотя, наверное, можно, ведь это же, тогда ведь не было такой вот хроники, как сейчас, что сидели люди, каждый день записывали какие-то события, и наверняка можно найти трагические события и для Египта, когда бывали и мор, и язвы, и смерть, и чего угодно. О том говорится в Библии, об этих событиях или других? Я думаю, что если сейчас заниматься вот этим выяснением, то мы, ну, наверное, для специалистов, каких-то историков, это может быть интересно, а христианам, мне кажется, может быть, не так важно уже.
И все-таки вот, поскольку мы говорим сегодня о Страстной Седмице, то вот она очень сложная. Мы понимаем, что она призывает нас к тому, чтобы мы сопереживали Спасителю. Но вот все-таки, отец Алексей, что главное, что второстепенное на этой неделе?
Думается, что вот это весь Великий пост и Страстная Седмица, вспомним их первоначальное значение. Первоначальное значение – это приготовление людей ко крещению. Ко крещению. Люди изучали Священное Писание, люди изучали вероучение, учились молиться, учились воздержанию в том числе. И самое главное, они стремились избавиться от своей греховной жизни. То есть переменить свое житие, жить по-другому, жизнью достойной христианина. Сейчас ведь, вот, допустим, люди ко крещению готовятся, но как-то мало об этом задумывается. Да и даже и в храме-то порой ведь не спрашивается людей перед крещением, но могут спросить символ веры, знаешь ли, «Отче наш» там наизусть, но думаю, что редко кто спрашивает, а ты вот свою жизнь как собираешься менять? Ты уже изменил свою жизнь? Ты вот живешь вот так-то и так-то, все ты оставил, все это? А ведь это же одно, пожалуй, из первейших условий принятия человеком крещения. Вот из этого, я думаю, что и мы должны, вроде бы люди крещенные, даже верующие, исходить во время Великого Поста, ища какой-то смысл и значение всех этих событий. То есть спросить себя, а как мы переменили нашу жизнь? Как мы, как на нас евангельская вера повлияла? Что нужно нам изменить, от чего избавиться? Ну и, конечно же, не забывать о тех знаниях, о том, как бы, подкреплении нашей веры, которому научает нас Церковь вот в эти дни через молитвы, через богослужение. Я думаю, самое главное во время Великого Поста и Страстной Седмицы – это быть христианином, то есть членом христианской семьи, членом Церкви Христовой. И я думаю, что здесь, когда мы вот это будем, нам не нужно будет думать, что нам первое, что нам второе, там, что здесь, что надо, что не надо.
Я здесь имела в виду, что мы должны в четверг еще и яйца красить.
Яйца красить?
Это же тоже
вот это вот
важно.
Я вам честно скажу, не знаю даже. Я их обычно даже не крашу ни в среду, ни в четверг как-то, поэтому мне это трудно сказать. Ну, хорошая обычная. Наверное, красить яйца. Правильно.
Конечно.
Батюшки, ведь видите, они же народ-то ленивый, они же все в церкви там простоят, прослужат, промолятся, да, домой придут, и на Пасху им уже готовы яйца, прихожане несут, говорят, батюшка,
вот,
Христос
вот,
воскресе. Вот. Поэтому вот они оторваны от жизни-то, далеки от народа-то, к сожалению.
Как? выразилась одна женщина, просто рухнули после вот этой вот пасхальной службы. Вот помните, у нас действительно минуточек пять остается всего времени. Помните, мы с вами говорили несколько недель назад, когда только пост начался, о том, что каждый человек, который, ну, как-то более или менее понимает смысл вообще происходящего вот этого великого поста, он все равно в той или иной мере будет трудиться, да? И вот, ну, как-то вот проходит это время, и ты понимаешь, ты просто действительно видишь очень многие свои немощи. И от этого, пожалуй, начинаешь как-то унывать.
Ну, это уныние, мне кажется, оно и должно. Хотя, вы знаете, вот действительно приходилось мне с такой ситуацией сталкиваться, когда люди вот так вот сконцентрировали, собрали свое внимание на каких-то своих недостатках, на каком-то греховном образе жизни, что, извините, Пасха для них не наступила. Пасха для них не наступила. Тем более, что уже даже в саму пасхальную ночь многие христиане стремятся попасть на исповедь. Не всегда даже священник может принимать на исповедь, если притч небольшой, там один священнослужитель, надо к Пасхе готовиться.
Нужно народу вот, уйма.
Да, народу уйма, тем более, что еще масса людей приходит на Пасху, которые и в храме-то не бывает целый год. И, может быть, батюшка выйдет, вот скажет: братья и сестры, может, кто-нибудь исповедуется, ну, мало ли, из деревни кто-то приехал, немощного какого-то привезли, ну, экстренный случай.
Ну, да.
И за ним смотришь, уже 90% прихожан выстроилось, которые и вчера были на исповеди, и позавчера были на исповеди, и третьего дня были на исповеди. И если священник начинает исповедь, смотрит уже, как вы вот говорили, 12 часов, может, там и до часу ночи, и до 3 часов, и все, будем каяться, и все. И Пасха для нас не наступила. Христос не воскресал, что называется. Это ведь тоже неправильно. Мы тоже должны уметь, как вот в Библию сегодня вспоминали Ветхий Завет, и собирать камни, и время разбрасывать камни. Поэтому здесь церковь ведь нас, вот когда нам говорит, что надо воздерживаться от пищи, мы вроде немножко слушаем. Потом нам церковь говорит: все, все, баста, у нас Пасха наступила, берем свечи и радостными лицами под звон колоколов. Мы говорим: нет, мы вот люди грешные, мы вот не можем. Ну как, церковь сказала? Ничего, мы вот, может быть, мы не такие люди, мы не будем этого. Какая-то вот странная дисциплинированность, смирения не хватает. Давайте будем смиренными во всем церковь слушаться. Если нам говорят, вот давайте на исповедь, хорошо, приходим, говорят, все, никаких исповедей, яйца красить, быстренько побежали, все, нужно это исполнять.
Действительно, всему свое время.
И вот за наше смирение Господь Бог нам и помилует нас, и простит нам наши грехи. Ведь недаром святые отцы говорили: люби смирение, и оно покроет все грехи твои.
Вот и закончим, батюшка, на этом на наш сегодняшний эфир, который...
Да, на этом закончим, на смирении.
Да, который был посвящен Страстной неделе. И можно, собственно говоря, попрощаться. И у нас еще есть совсем немножко, несколько секунд. Может быть, что-то еще скажете.
Братья и сестры, я знаю, что многие в той или иной степени, как говорилось сегодня, а многие очень усердно участвуют в Великом Посте, стремятся его пережить. Знаю, что для многих из нас с вами праздник Пасхи будет действительно светлым, действительно радостным. Но, к сожалению, знаю и еще одно, что пройдет после Пасхи некоторое время, и вдруг наши лица будут немножко кисловатыми, в душе придет какое-то уныние, порой разочарование. И многие подойдут, скажут: батюшка, был пост, была радость, Пасха, раз, все куда-то прошло. Вот дай нам Бог с вами научиться так, чтобы эту пасхальную радость сохранять на очень долгое-долгое время. То есть опыт нашей церковной жизни должен нам подсказать, как делать и поступать правильно. Помоги нам, Господь, в этом.
Отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, участвовал сегодня в беседах о вечном.